Наш гость последнего получаса сегодняшнего эфира — это блогер и журналист Александр Михельсон. Здравствуй.
Вечер добрый.
Вот буквально на днях состоялся съезд партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил», а за несколько дней до этого Михаил Саакашвили собирал топ-блогеров украинских на встречу, такую уютную домашнюю, и ты на ней был. Я знаю, ну, собственно...
Там, по-моему, даже не несколько дней, там 2 дня вроде.
А, насколько я помню, в субботу это было, да, или в пятницу?
Нет,
нет. Встреча, даже позже.
Встреча, по-моему, была в четверг.
В четверг.
Или в пятницу.
В четверг. Слушайте, мы запутались.
Но это не важно, да. А как отбирали? Да. А как, да, как, вот... как Саакашвили отобрал блогеров?
Я не знаю. Обычно просто это вот компания блогерская, она собирается, и самые такие авторитетные товарищи из этой компании, они пробивают какого-либо чиновника, вплоть до министров, это бывало не раз. Исключение на моей памяти было одно, когда список формировал политик, вернее, его помощники. Этого политика зовут Петр Порошенко.
Ну, это, собственно, администрация президента, очевидно, формировала для него.
Естественно. А вот в данном случае, ну, лично мне просто позвонила тоже помощница господина Саакашвили и сообщила, что вот есть такая вот инициатива, приходите, если есть время и желание.
Ну, это признание.
Нет, ну, я о том, что обычно просто вот создается чат в Фейсбуке с самими же блогерами, и все желающие записываются. А здесь вот у меня есть подозрение, что действительно тоже как-то от господина Саакашвили это формировали, а не снизу, так сказать.
Это означает, что читают все-таки, да?
Ну, читают. Читают они сейчас все.
Ну и, собственно, ты пришел. Что было на встрече?
На встрече в грузинском ресторане, таком очень уютном, был такой разговор, как бы в формате без галстуков, хотя Саакашвили как раз был в галстуке. Было 9 человек нас, и я имею в виду именно блогеров. Было 9 человек, и Саакашвили старался показать, не безуспешно, такую большую открытость и большую веру в свои собственные убеждения, как он их нам подавал.
Ну, такая ирония звучит в ваших словах сейчас.
Ну, это относится к любому политику, мы же все понимаем. Даже если у этих людей есть очень твердые убеждения, они все равно постепенно в силу профессии приучиваются говорить как бы одно и то же и перестают уже немножко так глубоко к этому относиться. Это чисто у них профессиональный дефект у всех. Поэтому вот ирония, да. Я не берусь судить, насколько он действительно глубок в этом всем был, вот в этом, в этих своих убеждениях, в критике власти, в такой резкой критике президента, которая почему-то никогда не звучала, пока он боролся там, да, с премьером Яценюком, будучи главой Одесской
области. Ой, вы сейчас Саакашвили в самое больное место ударили.
Да, ну сейчас его об этом много спрашивают. И,
а вы спрашивали,
мы знаем,
тогда, да?
Ну, тоже звучали такие вопросы, но, как мы знаем, ответы у него, ну, как по мне, по крайней мере, довольно плохи именно на эту тему. Все объяснения сводятся к тому, что да, раньше этого не было, а вот теперь я буду так говорить. Ну, но это не объяснение.
А вот Саш, как поживает вот вообще это больное место Саакашвили после того, что случилось в Одесской области? Вот насколько он, по ощущениям твоим, оправился как политик и готов за всеукраинский масштаб браться?
Ну, ты понимаешь, он, по-моему, искренне верит, что он готов. Верят ли в это украинцы? Пока не факт. Вот сегодня я видел исследование группы «Рейтинг». Там его вот эта гипотетическая партия пока в парламент не проходит. Если что, там 3,1%, если я не ошибаюсь.
Это очень мало.
Это мало, конечно же. С другой стороны, еще пока те выборы будут, можно что-то накрутить. Но вот может злую шутку, да, с господином Саакашвили сыграть именно вот это его искреннее, как мне кажется, вера в то, что он может многого добиться, именно на политической ниве, именно на ниве вот, повышения своей популярности. Тут можно впасть в опасный самообман. Для него опасный.
Ну и тут, и знаете, тут, мне кажется, и дров можно наломать. В том смысле, что Саакашвили, например, выступает за досрочные выборы. Да?
Ну, естественно, как и все, кто не в парламенте.
Да, но я не знаю, есть ли возможность доверять вот всем этим социологическим исследованиям, которые печатаются в последнее время. Но там ведь вот в первой пятерке появляются уже, например, и господа из ОПА-блока, да, вот, и вообще аналитики говорят, что, например, господину Путину выгодны сейчас досрочные выборы. Как вы к этому относитесь? А может, это все-таки пугалки, да, для страны?
Ну, с одной стороны, это пугалки, а с другой стороны, объективно это выгодно, потому что выборы — это у нас всегда война всех против всех, и, конечно, ослабление любой центральной власти, какова бы она ни была. Соответственно, внешнему противнику это выгодно, ну, объективно. Это не значит, что прямо вот все, что делается в направлении досрочных выборов возможных, это вот агенты ФСБ раскачивают лодку. Совершенно не обязательно.
Но они могут подталкивать.
Да,
ее.
Но объективно
то
это им выгодно.
Процесс идет,
это
факт. Они могут в этом поучаствовать.
Конечно. Но это, опять же, не значит, что там, допустим, Саакашвили или там, допустим, Тимошенко, сейчас нарастившая свой рейтинг, вот они впрямую агенты Путина. Это значит, что люди хотят, как обычно, себе больше власти, а над какими-то другими последствиями, возможно, не очень так задумываются или верят в то, что смогут их преодолеть. Так наивно так верят, я бы сказал.
На этой встрече вы говорили о возможных последствиях, если, собственно, политическая сила Михаила Саакашвили раскачает лодку или, наоборот, не пройдет в парламент. Вы вообще о политике говорили в таком контексте, что выборы будут или нет?
Больше спрашивали о том, что конкретно вот вы будете делать, если все-таки окажетесь в парламенте, хотя бы с какой-то минимальной, да, фракцией. Господин Саакашвили отвечал расплывчато очень. Он так за все хорошее и против всего плохого. Конкретика, которую удалось лично мне разобрать, это то, что вот сейчас он поднимает на знамя лозунг не просто досрочных выборов, а принятие нового закона для досрочных выборов, который, естественно, был бы более выгоден вот таким пока не очень популярным политическим силам.
Но проводить выборы по старой системе, это вообще было бы самоубийственно?
Нет, это правда, конечно, правда. Но, опять же, мы его спрашиваем, а как вот вы будете добиваться этого закона? Его же должен нынешний парламент принять, где это выгодно не всем. Ну вот, мы будем... Была такая цитата, вот если на Майдан выйдут 200 тысяч людей с таким требованием, то парламент никуда не денется. Ну, по-моему, это, опять же, наивно. Я говорю, знаете, если выйдут 200 тысяч людей, кто-нибудь обязательно найдется из 200 тысяч, кто бросит коктейль Молотова, и вообще некого и некуда будет выбирать. Вот вы так не считаете? Ну вот, мы же все-таки за демократию. То есть, ну, такие хорошие лозунги и очень расплывчатые какие-то фразы о путях достижения вот этих вот целей заявленных.
Ну, а смысл вообще вот этой встречи с вами, понимая, что настоящий блогер, как и настоящий журналист, должен быть критично настроен, как вы сказали, к любому представителю власти. Да, это попытка установить некий контакт или донести свою позицию?
Ну, вероятно, больше контакт, потому что вот это сейчас, ну, сейчас, это уже добрый год, это просто, мне кажется, вот стало модно. Во-первых, среди чиновников высокого полета, когда им угрожает уход, и, во-вторых, среди политиков, когда они надеются, наоборот, прыгнуть на ступеньку выше. Вот по тем встречам, которые я наблюдаю, это обычно вот так происходит.
Но ведь часто звучит и то, что и от вас, господа журналисты, очень многое зависит, да, как вы подаете информацию. Я, например, это слышал в свое время от Юлии Тимошенко, которая тоже проводила такие встречи, встречи с журналистами, да, был этот момент?
Ну, это такая ритуальная фраза, вот, мол, ребята, вы же честные люди, донесите же объективно. Ну, я не знаю, я лично как же, вот в этой тусовке конкретно, вот, где человек, в целом человек за 30 точно, потому что, ну, одни ходят на одни встречи, другие на другие, профессиональных журналистов там трое или четверо нас. А так люди из самых разных сфер.
А кто еще вот из ярких блогеров был?
Ну вот был как бы такой неформальный глава вот этого нашего всего движения Роман Шрайк. Это действительно популярный очень блогер. Не то, что, например, ваш покорный слуга в сравнении. Была Алиса Пивоварчик, очень популярная девушка, в смысле, в соцсетях. Тем более, она как раз одесситка, не понаслышке знает вот эти все вещи и деятельность Саакашвили.
И вопросы, соответственно, были не понаслышке.
Как мне показалось, она изначально отнеслась к нему критично.
Вот даже до приезда в Одессу?
Нет, я имею в виду до прихода на эту встречу.
А, до прихода на эту встречу.
Ну, тут, наверное, лучше она бы ответила, но как-то она мало спрашивала, но выражение лица было вот скептическое такое. Ну вот, это такая вот, это кусочек такой вот этой тусовки. И, ну, на самом деле я лично совершенно не убежден, что это имеет вот для всех людей, не только для конкретно Саакашвили, вот этих политиков-чиновников, которые с нами встречаются, такую же огромную ценность. Потому что все равно все пишут довольно по-разному. А журналисты, конкретно вот наша узкая прослойка в этой группе, мы, как правило, отделяем то, что мы пишем, грубо говоря, в Facebook, от работы непосредственно. В Facebook можно как-то там эмоции какие-то свои личные выложить. А работа — это уже работа, но мы же понимаем. То есть я не думаю, что это прям такой эффективный метод, честно.
Друзья, с нами в эфире сейчас Александр Михельсон, журналист и блогер. И Александр делится своими впечатления от встречи топ-блогеров с Михаилом Саакашвили. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и мы продолжаем разговор с Александром. А вы нам расскажите, как определяется популярность блогеров? Да, то есть это количество лайков, да, а количество там репостов.
Ну, традиция — это количество подписчиков. Ну, вот конкретно в Фейсбуке, потому что в других соцсетях я лично не присутствую, есть количество твоих друзей, так называемых френдов, которые лимитированы 5000.
Да, там 5000 и все.
Да, поэтому считается по количеству подписчиков, тех, кто тебя читает.
И сколько у вас?
У меня там что-то, вот буквально смотрел на днях и забыл, но там 14600 с чем-то.
14672 человека.
Это много.
Я запомнил. Но по сравнению с упомянутым мной, например, Ромой Шрайком, у которого, кстати, сегодня вот день рождения, поздравляю. Ну, вернее, вчера, но сегодня. Так вот, по сравнению вот с такими людьми или с известными политиками и шоуменами, которые тоже чего-нибудь ведут, ну, 20 тысяч — это копейки.
Ага, ну и вы поделитесь вот своими секретами, да? Как часто приходит все-таки вам работать в сети, да, делать определенные сообщения, например, в Фейсбуке, для того, чтобы люди подписывались и для того, чтобы стать действительно популярным блогером?
Ну, пишешь, когда есть время и настроение, а чтобы стать популярным, для меня здесь до сих пор много загадок, потому что, вот, например, у многих товарищей, в смысле от моих товарищей, то есть это не ироничное слово, у них гораздо больше щелкают сообщения с фотографией, причем это может быть политическое сообщение, не котики. У меня почему-то всегда, как только иллюстрация, гораздо меньше лайков происходит. Иногда напишешь что-то такое серьезное, и 1000 лайков, иногда 100. Иногда на какую-нибудь, ну, просто шутку юморную гораздо больше, чем о чем-то серьезном. И это зависит от времени суток тоже, разгар рабочего дня или обеденный перерыв. Здесь какие-то такие, я недостаточно вот себя чувствую. Именно специалистам по продвижению.
А всего. Вот, кстати, интересное по поводу митинга новой партии Михаила Саакашвили, «Рух новых сил», Центр контент-анализу, который представляет Артем Захарченко, который к нам приходит в эфир, и рассказывать о активности в Фейсбуке, ну, традиционно почти каждый месяц
Артем приходит. Вот Артем как раз лучше рассказал бы, я думаю.
Вот интересный мониторинг по поводу запрета на сюжеты о митинге этой партии промониторил Центр контент-анализа вчера в выпусках новостей.
Сюжет... На телеканалах, да?
Да, на телеканалах. Сюжет о митинге с политической силы Саакашвили давали 24-й канал 4 сюжета, Эспрессо ТВ 2 сюжета, Громадское, очевидно, телевидение, а не мы. Я думаю, что у нас там не мониторили нас, мы не телеканал. Дало один сюжет, ну и, соответственно, не давали ни одного сюжета ТРК «Украина», ICTV, СТБ, 1+1, Интер, UA1, 5 канал и 112. Это почти все и каналы. И
большие каналы,
да? И 112 не давал.
И 112 не давал. Это огромный перечень телеканалов на самом деле.
Ну вот тоже Саакашвили жаловался на этой встрече. Ну как жаловался, то есть очень так пламенно выражался о том, что его зажимают на телевидении, что вот такая цензура, антинародный режим, там все как следует. Но зато они хорошо как раз в этом плане пользуются соцсетями, именно продвигая вот тот месседж, что нас зажимают. Ну, наверное, ну, во-первых, это, как мы видим, правда в значительной мере. Ну, а во-вторых, наверное, расчет на то, что вот у нас народ любит обиженных. Ага. Сергей Лещенко вот после этого митинга написал об этом в том числе такой большой-большой пост, и он великолепно даже для сверхпопулярного Сергея читался этот пост. То есть вот здесь это как раз работает. Хотя, конечно, Facebook это не телевидение.
Ну а вот насколько Михаил Саакашвили и его новая партия сейчас популярная тема в обществе? Как ты чувствуешь? Вот те проценты, которые ему дают мониторинги предварительные, это реальная поддержка, если он огласит, что вот я иду в парламент, вот тогда-то, тогда-то выборы, вот приходите, голосуйте.
Ну, ты понимаешь, опять же, а откуда заключать? Я социологию не проводил.
Я понимаю.
Если брать вот узкий политический активный сегмент, который в том же Фейсбуке сидит, да, и к которому вот и мы все принадлежим, находящиеся в этой студии, имею в виду, то там эта тема очень на слуху, но там, ну, по моей ленте вот подписчиков, где-то вот наполовину разделено отношение за и против. И причем с обеих сторон оно очень эмоциональное. Вот это характерно. Это показывает вообще по классике в социологии, да, что потенциал для роста есть.
И эмоциональные струны удалось зацепить.
Да, да.
Но, вы знаете, вот меня еще волнует вот то, что Анастасия сейчас такую статистику привела, что ряд центральных каналов избежали показа митинга Саакашвили. А имеем ли мы представление о механизмах, как это происходит? То есть это возвращение к темникам? Или, ну, похоже на скоординированную такую информационную политику. Кто-то должен обзвонить там главных редакторов, да, дать, сказать им, знаете, вот, ну, не надо это показывать, да, у вас же там есть намного более интересные сюжеты. То есть есть ли у нас представление, как сейчас это происходит?
Но даже при Януковиче и даже при Кучме, когда, собственно, появились сами темники, но эти темники были, по-моему, глупостью, потому что как раз топ-менеджеры, особенно телевидение, они сами все понимают, что им необходимо понимать.
Интуитивно? Обычно. Каждой фиброй своего естества?
Почему же интуитивно? Ну, все же знают, кто кого не любит, там, если... Мы видим, что у президента сейчас к Саакашвили может быть не только политические, могут быть не только политические ощущения, но и личная неприязнь, как говорится в известном советском фильме.
Мимино вы вспомнили.
Да, то зачем лишний раз дразнить эту президентскую администрацию от греха подальше? Как это же всегда... Вы сами все прекрасно знаете, как-то всегда мотивируется. Да, там мало народу было, да, у них низкий рейтинг, да в чем же здесь общественное звучание, мы это показывать не будем, а вот покажем мы что-то более важное. А кто решает, что более важное? А вот топ-менеджмент решает на самом деле. Ну, не зрители же.
Но вы знаете, вот интересно, что когда Ющенко был такой период, исключили практически с экранов, да, когда он выдвинулся на президенты, то это сыграло ему даже в плюс. Вот как раз вот этот ореол человека, который борец с системой, да, и которого... Да. Которого исключили, занесли в черные списки.
Но это было потому, что ореол был еще не президента. А Михаил Саакашвили, он же уже один раз президент и один раз уже губернатор Одесской области.
Вот раз. У Ющенко не было негатива за спиной. И два, все-таки Ющенко уже тогда мыслился, даже еще до официального как бы выдвижения, как потенциальный единый кандидат от оппозиции. А сейчас на оппозиционном поле у нас конкуренты у Саакашвили
множество.
Полно. И причем более популярных на сегодняшний день, по крайней мере. Так что...
По крайней мере, на тех телеканалах, которые я только что пересчитала в списке тех, которые не давали сюжеты, там точно найдется хорошая замена митингу, да еще и такому, вот как украинская ТБ-картинка любит это делать. В принципе, я хотела вот задать такой вопрос в конце концов. Мы все говорим про возможность прохождения или непрохождения и последствия того, что такая политическая сила возникла, но вот возможность самих выборов, мы как-то ее упустили в этом разговоре. Как ты оцениваешь? Многие говорят о том, что парламентских досрочных выборов не избежать. Как ты считаешь? Да или нет?
Тут важно, когда они будут. Ну, понятно уже, что до весны не будет. Летом выборы у нас проводить не принято. Летом у нас не картошка, принято, как да. известно. У одних картошка, у других Багамы и Сейшелы там. То есть, может
и
быть
и обострение
весной...
политической ситуации у нас, как правило, к ноябрю происходит.
Да, может быть весной, а может быть тогда уже через годик.
То есть, если весной ситуация заострится, и президент распустит Верховную Раду летом, теоретически осенью у нас могут быть перевыборы.
Ну вот да, но здесь опять же Проблема, собственно, в чем состоит? Проблема состоит в том, что сейчас столько рассказывают, столько вкладывают в уши вот, электорату, что досрочные выборы, неминуемое поражение, значит, вот этой проклятой власти, в кавычках, что действительно это делается самосбывающимся пророчеством. И тот же президент уже, он в таком глухом углу, потому что он понимает, что хоть весной, хоть летом, если он вот пойдет на эти досрочные выборы, то это для него уже политическое поражение.
Все, приговор себе подписал.
Ну, там не прям приговор, он еще президентом может оставаться, но уже такой хромой уткой, как американцы говорят.
Ну и учитывая то, что очень много людей, как вы сейчас сказали, на оппозиционном поле, это как раз тоже может сыграть в плюс президента.
Это может сыграть в плюс, а сами перевыборы в минус.
И есть же воспоминания о перевыборах при президенте Ющенко и распущенном парламенте, который был собран потом с большинством от регионалов. Все это помнят, и, собственно, что и закончилось тем, что можно, на второй срок Ющенко не
можно вообще вспомнить Леонида Кравчука и перевыборы 94-го года.
Ой, это для этого у нас так уже мало времени.
Я очень быстро хочу спросить, задали ли вы вопрос Саакашвили, а сам ли он пишет свои сообщения в соцсетях, или у него специально обученные люди для этого есть?
Нет, я не слышал.
Сам ли он является блогером?
Надо было
то есть
спросить.
Вполне вы возможно, правы, что он встречался со своими коллегами, да? Хотя многие политики пользуются именно услугами своих пресс-служб.
Конечно.
А что ж, спасибо большое. Александр Михельсон, журналист и блогер студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.